Евангелие Матфея, 15 глава, с 21 по 23 стихи. «И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина-хананеянка, выйдя из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется“. Но он не отвечал ей ни на слово». Аминь. Хорошо нам знакома история. Я помню, с этого места не раз слышал проповеди именно вот с этого текста. Но, наверное, бывает в нашей жизни такое, когда читаешь Священное Писание, и как-то оно по-особому ложится на твое сердце, и какой-то период времени ты находишься вот в этих размышлениях о том, что прочитал. И вот женщина-хананеянка, выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. Очень удивительная история. По своему такому, знаете, немногообразию слов, но вот глубина вот этих событий. Вообще, Евангелие Матфея, как говорят исследователи, оно было адресовано именно евреям, как и само послание к евреям. Мы знаем, это есть такое послание в Новом Завете. И вот, читая Евангелие, мы можем обратить внимание, что народ Божий не слышал голос своего Господа, не слышал. И мы знаем с вами, что когда уже накануне своих страданий Христос будет обращаться к своему народу и в лице Иерусалима, говорит такие слова: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». И Павел, когда прощался со своими братьями по плоти, будучи уже в Риме накануне своих страданий, обезглавливания, он 2 года беседовал со своими братьями-евреями о Новом Завете, о Христе, что он пришло это время, исполнилось пророчество, что все, что случилось, это произошло по Писанию. И вот мы находим в 28 главе Деяний апостолов, что они спорили между собою. Одни веровали, а другие нет. И Павел ссылается там на пророчество Исаии, как он говорит: «Правильно сказал о вас пророк, слухом слышите, но не услышите. Будете видеть, но не будете видя, но не понимать, что происходит». И он там говорит: «Огрубело сердце, огрубело сердце». Так вот, удивительная особенность Евангелия от Матфея в том, что евангелист очень часто приводит именно пророческие события, ссылается на них, что вот исполнилось это слово пророческое, но народ Божий не слышал. И удивительность в том, или удивление в том, что язычники слышали. И они веровали, они искали Господа. Давайте еще раз прочитаем. «И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина-хананеянка, выйдя из тех мест, кричала ему: „Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется“. Но он не отвечал ей ни слова». 2 евангелиста отмечают это событие из земной жизни нашего Господа Иисуса Христа – Матфей и Марк. Вообще, читая, особенно вот Марка, мы обнаруживаем, что в те времена очень было много больных, может быть, даже не меньше, чем в наше время, но было очень много бесноватых. Сегодня нет такого количества бесноватых вот в тех проявлениях, но тогда это было. И мы находим в Евангелии, что люди удивлялись, как это и бесы исходили, выходили из людей. Но что еще хочется отметить, что не все исцелялись, только те, которые обращались к Иисусу Христу. Так вот, читая эту историю, мы видим, что Иисус пошел из области, той, где он находился, вот в пределах Генесарецкого озера. Находясь, он именно пошел в эту область Тирскую и Сидонскую. И читая по тексту, можно видеть, что он пришел в это место ради этой женщины одной. Это сегодня можно сесть на автомобиль и эти 20 километров Генисарецкого озера проехать где-то примерно минут за 30. А тогда это было непросто прийти с одного места в другое, тем более там гористая местность. Знаете, исследуя Писание, Новый Завет, можно видеть, что во многих случаях Христос поступает как-то непредсказуемо. Иногда он удивлялся неверию, а иногда вере, и действовал совершенно необыкновенным образом. Когда к служителям обращаются члены церкви, связанные с болезнью, и просят помолиться об этом, то мы как бы уже образно знаем, вот как выстроить эту молитву на основании слова. Но вот исследуя Писание, мы обнаруживаем, что Христос как-то вел себя непредсказуемо. Вот женщина кричит, плачет, у нее острейшая нужда, у ее дочери не грипп или ковид, как сегодня. Нет, у ее дочери жестокая болезнь, она жестоко беснуется. По роду служения мне приходилось участвовать в молитвах за одержимых, но здесь что-то особенное. Здесь написано «жестоко беснуется». Эту картину трудно представить, и мы можем только немного сказать, что ну как реагировали соседи, живущие рядом с ними? Как вообще реагировали окружающие, когда видели вот эту бесноватость или проявление вот этого действия от внутреннего человека исходящего? Нам трудно понять. Сейчас так строят дома, что можно слышать там ночью плач ребенка где-то там выше или ниже. То есть так строится. И то иногда вот ночью просыпаешься, услышал плач ребенка, ты реагируешь. А здесь что-то другое. Что-то невероятное, написано, жестоко беснуется. В чем это проявление? Возможно, как в жизни Гадаринского бесноватого, может быть, еще в чем-то. Мы не знаем. Но это была тяжелая рана для матери. Она приходит к Иисусу, который сказал, мы знаем его слова. Помните, он говорит в этом же Евангелии, приходящего ко мне, не изгоню вон, и придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Но в этом случае непонятно, он молчит. Не отвечает в те минуты, как мы говорим, когда больше всего нужна его помощь. Моя дочь жестоко беснуется. И вот это удивительно. Это как-то, знаете, с одной стороны настораживает нас, с другой стороны, в какой-то степени разбивает нашу собственную веру. Даже ученики уже не выдержали, и они говорят ему 23, говорят ему ученики его, 23 стих, и ученики его просили его, отпусти ее, потому что кричит за нами. То есть это была обстановка, нарушавшая, знаете, вот это, как бы сказать, вот это шествие Иисуса. Его люди обращали на него внимание, ему воздавали почести, и вдруг эта женщина вот таким образом нарушает весь этот процесс. Я хочу прочитать этот текст, из, как он звучит на иврите, переведя на русский. С 21 стиха. «Женщина из Канаана, жившая там, пришла к нему и умоляла: „Господин, жалься надо мной, сын Давидов. Моя дочь находится во власти бесов“. Но Иисус не сказал ей ни слова. Подошли его ученики и убеждали его: „Отошли ее, потому что она преследует нас и донимает нас своим плачем“». Вот эта фраза. Донимает нас своим плачем. То есть она настолько вот, настолько она была охвачена вот этим состоянием своего горя, что ей было все равно, что о ней подумают и что скажут. Она кричит: «Дочь моя жестоко беснуется. Можно предположить, что молчание Иисуса длилось не несколько минут. Возможно, какое-то время, может быть, даже несколько часов, потому что уже ученики не выдержали, приступили. Ты видишь, как она себя ведет, но отпусти ты ее, в конце концов, мы так бы, наверное, сказали. Вообще бывает, что Бог молчит по разным причинам. И читая Священное Писание, и, возможно, мы сами здесь, находящиеся сегодня, переживаем или пережили, собственно, на себе, почему-то Бог молчит. И вот это очень тяжело. Очень тяжело. Ведь на самом деле, братья и сестры, думая или рассуждая, можно еще сказать, ведь Бог нам ничем не обязан, чтобы удовлетворять наши просьбы и запросы. Они у нас бесконечные. Вот читаешь записки, которые подаются на кафедре. Если где-нибудь, может быть, там, ну, полторы записочки мелькнет благодарности. Только просьбы. Только просьбы. Перечень. Хотя знаем, что не многословие, а Христос учил учеников, чтобы мы не были многословны в своих молитвах. То есть Бог нам на самом деле ничем не обязан, чтобы удовлетворять наши именно просьбы. А ведь на самом деле, если признаться, в большинстве случаев мы эгоистичны в своих просьбах. Давайте признаемся. Нас ничто не интересует, если это касается меня. Мы даже можем приводить массу примеров для больного человека. Вот приводить примеры даже из Писания. И Петр пишет, что такие же страдания совершаются с братьями вашими в мире. В 5 главе он говорит. Но нас это почему-то не касается. Мы озабочены вот своим положением, своей собственной нуждой. Однажды в жизни израильского народа был такой период, и пророк Аввакум описывает, говорит следующее в 1 главе. «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь? Буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасешь, ты не спасаешь? Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие, грабительство и насилие предо мною? Восстает вражда и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестиво одолевает праведного, то и суд происходит превратный». То есть состояние пророка такое, знаете, вот вопиющее и не имеющее понимания. Ну доколе? Ну доколе? И вот в случае с этой женщиной мы вдруг обнаруживаем с вами, что молчание Иисуса – имел определенную цель. Можно так сказать, он ждал ее проявления веры. Он формировал ее веру. И когда уже даже ученики, повторимся, стали просить его, он к женщине не обратил внимания. Текст нам не говорит, что он обратил внимание на женщину. Он обратился к ученикам. Давайте еще раз почитаем 23 стих. «Но он не отвечал ей ни слова, и ученики его приступил, просили, отпусти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ, не ей, так сказано, просто сказал в ответ, я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Каково нам, братья и сестры? Я прошу, он меня игнорирует. Он где-то в какой-то степени, мы бы сейчас сказали по-человечески, да он унижает мое достоинство. Он вообще не считается с моей нуждой. Но на самом деле Иисус удивительный. Он формировал веру в этой женщине. Знаете, это очень больно слушать. И на первый взгляд все это вообще звучит оскорбительно. Мы бы, наверное, так сказали, что другой бы на ее месте вообще просто бы ушел и сказал, ну надо же, эти евреи, какие они заносчивые. Но вера этой женщины просто поражает. Вместо того, чтобы обидеться или оскорбиться, она очень смиренно отвечает ему. Вот в чем какая-то, знаете, таинство вот этого, этой веры человеческой, нашей веры. Смотрите, она отвечает ему, 27 стих. Когда он ей сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам, она сказала: да, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ своих. Вот реакция человека веры. Не эмоциональность ее, хотя она где-то проявляется. Не слышно здесь вот этого тона обиды или унижения. Нет. Она признает, да, она признает себя. Смотрите, Христос говорит ей, он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Слушайте, какое вот, знаете, вот унижение, уж просто до последнего. Она сказала: так, Господи, да, я вот та, как ты сказал. Я тот, вот такой я, вот такой. Потому что это слово, оно такое, знаете, нарицательное очень. Но настоящая вера, она в каждом случае формирует каждого человека, который обращается к Богу. Без этого невозможно, потому что настоящая вера формируется не тогда, когда все хорошо, не тогда, когда Бог совершает или совершал великие чудеса. И мы знаем, что однажды, когда Он накормил 5000, Евангелие от Иоанна, 6 глава, 26 стих, говорит, они идут за Иисусом. Иисус сказал им в ответ: истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому что ели хлеб и насытились. И они ему скажут: а что нам делать, чтобы творить дела Божии? И он скажет удивительную фразу, что вы должны веровать в того, кого Бог послал. То есть вера, не рассуждение, знаете, о, какое чудесное. Вот сейчас мы живем в век, когда при множестве христианских конфессий есть направление, мы иногда упоминаем, что именно такие, кажется, чудеса делают. Но чудо прошло, и все. Тогда чудо происходит, когда он молчит. И молчит бывает по-разному. Бывает, годы молчит Господь. Если бы Сара немножко еще подождала, то не было бы того, что случилось и происходит до сих пор между двумя двоюродными братьями. Если бы, мы сейчас говорим, оглядываясь назад, но это очень поучительно, если бы Ревека до конца отдалась Господу в вере, что Бог сказал, что меньший, больше будет порабощение у меньшего, или меньший будет именно господствовать над большим братом, то не произошло того, что она уже больше своего сына не увидела. И когда она ему сказала: «Сын мой, на мне да будет проклятие твое», она даже не предполагала, что больше никогда не увидит своего любимого сына. Но Бог действует тогда, когда Он молчит. Иисус Господь формирует веру, приходящую к Нему. И этот процесс, он очень болезненный. Еще один пример. 9 глава Евангелия Матфея, двое слепых, которые тоже услышали об Иисусе, они идут за Ним, мы читаем 27 стих, 25 стиха. Когда же народ был выслан после вот воскрешения дочери, кажется, да, дочери Аиля, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала, и разнесся слух о сем по всей земле той. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали, то есть как та женщина: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» И дальше удивительно: когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. То есть помилуй нас, а он молчит. Как шел своей дорогой, так и шел. Ведь нужно было вот этих двух слепых кому-то привести, указать, где дом, где находится учитель. Какое это было расстояние, мы не знаем. Но ведь кто-то оказал им милость, взял их и повел. Потому что толпа, которая шла за Иисусом, она не могла остановиться, это было шествие. И вот мы читаем, когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. То есть в дом войти тоже было невозможно. Мы знаем историю расслабленного, когда его друзья пришли, чтобы он его исцелил, они разобрали потолок этого дома или крышу, спустили к Иисусу. И вот здесь, когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему, и говорит ему Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи». Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей, да будет вам». Знаете, мы в последнее время часто совершаем молитвы по просьбе верующих с елеем и помазанием. Но почему-то не всегда есть результат положительный. Хотя Писание ясно говорит: «Призови пресвитеров церкви, пусть помолятся над ним, помазавший его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего». Ведь Христос тот же, Он не изменился. Да, Он оставил вот этот пример, и Он сказал ученикам, что дела, которые Я делал, вы будете делать больше. И оказывается, что наша вера формируется тогда, когда Господь молчит, а не когда Он дает нам по нашему желанию. Нужно испытывать волю Божию, и Бог никогда не остановит нас вот в этом временном промежутке до тех пор, пока мы не поймем Его волю. Но мы должны признаться, мы не выдерживаем. Мы не выдерживаем. Поэтому не получаем того, что просим. И испытывая волю Божию, не дожидаемся ответа, а идем, и поэтому тоже нет ответа. Нам кажется, что Он забыл о нас, ты обращаешься к Нему в молитве, и нет никакого вдохновения. Я это испытал на себе, когда лежал прикован к постели. Вот молюсь, ощущение, что молитва до потолка. И знаете, особенно когда вот это информационные возможности, когда вам звонят, что-то советуют, рекомендуют какие-то лекарства и много чего другого, ты не в состоянии сосредоточиться. Молитва твоя как будто бы до потолка, но это не так. Это не так. Когда все хорошо, наша вера на высоте. Но когда он молчит, он всего лишь навсего испытывает мою и твою веру. Вспоминается Иов, который кричит, вопиет к Богу. Он требует суда у Бога, почитайте эту книгу. А Бог молчит. Молчит и все. Друзья унизили его до такой степени, что он вышел из себя, проклял свой день рождения. И все там было, знаете, такое вот эмоциональное, бурное. И вместе с тем, в заключении этой книги, Господь скажет друзьям его, что вы не так говорили обо мне, как раб моего. Вот он за вас помолится, принесет, помолится за вас, принесете жертву, тогда я вас прощу. Вы знаете, мы настолько внутренне, находясь в теле Христовом, связаны вот этими нитями благодати Божией, что мы не сознаем до конца вот всего того, когда совершается наша единоличная молитва, или когда мы подаем записку на кафедру, и церковь отвечает на эту общественную молитву. И все, что произошло с Иовом, это было всего лишь для того, чтобы Иов встретился с Богом, чтобы он осознал, кто такой Бог и кто такой человек. Кто я? Кто я, братья и сестры? Я как-то в молодости читал книгу «Пример одной сестры», которую Бог призывал на служение. И она 20 лет говорила ему: «Господи, потерпи, еще не готова». И Бог терпел. Бог терпел. Непонятно. Вы знаете, Он у нас Духом Святым находится сегодня. И когда он прощался со своими учениками в день своего вознесения, он сказал следующие хорошо нам известные слова: «И сей я с вами во все дни до скончания века». Слышите? Во все дни. Не в некоторые дни. Нет, нет. Во все дни. Хорошо ли мне или плохо? И все зависит от нашего внутреннего слуха и веры. Ведь сколько раз Христос говорил своим ученикам о том, что ему суждено пострадать, умереть, а потом воскреснуть, они не слышали его. Слушать и слышать – это два разных состояния души. Это разное состояние души. Слышать – это значит принимать, это значит отвечать на то, что слышишь. Но, к сожалению, мы часто не умеем так слушать, чтобы слышать. Когда Господь обратился к своей церкви Лаодикийской, мы читаем в 3 главе Откровения, 20 стих, Он что делал? Стоит и стучит. Стучит! И стучит так и говорит, если кто отворит, войду и буду вечерять с ним. То есть Господь стучится в двери сердца своей церкви, а она не слышит, она так благословлена, так занята собой, она богатая, у нее все хорошо, у нее нет проблем, нет. Зачем ей Христос? Зачем Он ей нужен? Он стоит вне. Очень часто в благополучии мы не слышим, как и что говорит нам Господь. И вот когда Господь применяет такие средства, подобные вот в жизни этой женщины, чтобы мы научились Его слышать. Давайте признаемся, что мы жалкие утешители в другой беде. И ученики показывают эту сторону. Она просто им надоела уже этим криком. Они просто приступили к своему учителю и говорят, слушай, отпусти ее, достала она. Так мы сегодня нам сказали, вот иногда молодежь так выражается, таким словом. Хочу привести такой житейский пример. Слышал этот пример. Одной жене в семейной жизни, уже в преклонных годах, жене казалось, что муж ее не слышит. И она решила проверить, на самом деле, слышит он или не слышит. Может, у нее уже, как сказать, тугоухость. И вот, находясь однажды в комнате на определенном расстоянии, она обращается к нему и говорит, ты меня слышишь? Тишина. Подходит поближе и говорит, ты меня слышишь? Опять тишина. Подходит совсем рядом, говорит, ты меня слышишь? И он ей отвечает, ты знаешь, я тебе уже 3 раза ответил, что слышу. И вы знаете, получается, что это мы не слышим. Это я могу не слышать. Нам кажется, что кто-то не слышит. Оказывается, все наоборот. Христос очень часто говорит нам, чтобы мы услышали Его. А почему мы не слышим? А потому что мы заняты собой. И это правда, братья и сестры. Потому что когда у нас какая-то беда, мы слушаем свое собственное горе, и нам кажется, что такого горя ни у кого нет, только у меня. И оказывается, нам нужно услышать всего лишь навсего Господа. Нам нужно обратиться к Нему, услышать, ведь Он, и когда мы услышим, мы поймем, что ведь Он трудится надо мной и над тобой, трудится над каждым. Он хочет, чтобы мы услышали Его голос, Он формирует в нас веру, эта вера не всегда сопровождается какими-то определенными знаками, не всегда. Особенно, когда Он проводит нас долиной смертной тени. Это долина темная, и ее нужно пройти только верою. Вот почему Давид, подойдя уже к концу своей земной жизни, пишет этот псалом и говорит, «И когда пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла». То есть идти нужно, но я не убоюсь зла. Ты со мной. Твой посох, твой жезл, они сопровождают меня, охраняют меня. Ты его не видишь, но он рядом. И ты должен пройти ее, эту долину смертной тени. Ты можешь не видеть никаких внешних подтверждений. Но возвращаясь к женщине, мы видим, она верила и проявляла настойчивость. Проявляла настойчивость. И вы знаете, мы говорим нам, и правильно делаем, что говорим, нам нужно проявлять настойчивость, когда Бог молчит, чтобы Господь дал нам ясность и утешение, не сколько разрешение самой проблемы, а сколько, чтобы мы услышали Его, чтобы Он нас поддержал, утешил. Потому что проблема порой заслоняет вот это состояние внутреннего человека, что он утешает и укрепляет. Мы сосредоточены вот на этом. А может быть, нам это и не нужно, исцеление. А может быть, нам уже пора уходить домой. А мы еще почему-то можем крепко держаться. Мы настойчивы. Но в случае с этой женщиной это не подходит, возможно, такие размышления. Она хотела освободить свою дочь от этого жестокого беснования. Еще один библейский пример в заключении. Хорошо нам знакомый персонаж библейский, пророк Илия. Кто бывал в Израиле, на горе Кармел есть монастырь. И вот с этого места хорошо видно всю Израильскую долину, вплоть до 20 километров в ясную погоду. Там показывают поток Кисон, где произошли эти события, связанные с Ваалами и пророками, которых было больше 400. И Бог употребил Илью как свой сосуд. Бог явил славу свою, когда именно дождя не было 3,5 года, и когда нашли эту воду, может быть, последнюю, и полили на эту жертву, и огонь с неба сошел, и пожрал эту жертву. И вдруг мы видим, Илья на самом деле должен был пережить такую, знаете, сильную веру. А когда он услышал, что его душа случится с ним тоже, что с душой этих пророков Вааловых, он убежал. Он в депрессии. Это современное такое слово. Он в депрессии. И вот только тогда, когда Бог начинает с ним говорить, он его успокаивает, дает ему 3 таких задания. Прочитайте дома 19 главу, 11-12 стих. И, наконец, Илья после вот этого бурного всего эмоционального пережитого начинает понимать, как Бог говорит с ним и что он хочет от него, что он от него ожидает. Потому что если бы Бог дал то задание ему вот в периоде вот этой депрессии, он бы его не услышал. А вот конец головы, он очень замечательный. Он ему говорит: рукоположи такого, благослови такого и передай свое служение как пророку Елисею. Это удивительно, братья и сестры. Он учит сегодня и меня, и тебя. Это касается каждого из нас. Бог испытывает нашу веру в тишине Его присутствия, а не тогда, когда мы заняты собой. Поэтому пусть Господь благословит нас. Все то, что мы слушали сегодня на протяжении всего этого богослужебного собрания, в проповеди, в песнопениях, понять свое положение пред Богом и вот в этой внутренней настойчивости услышать Его голос. А она, подойдя, кланялась Ему и говорила: «Господи, помоги мне!» Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Аминь.